Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Мы возвращаемся к нашему разговору сегодня о, пожалуй, самом большом из 12 праздников. Вот так-то или нет, мы тоже сейчас выясним. Мы говорим с клириком Николу Грешской духовной семинарии, писателем, кандидатом богословия, священником Валерием Духаниным. Не так давно, это вот как раз одно из тех открытий, которое, вот знаете, вот вроде знаешь, а потом раз так и знаешь, и узнал. Я всю жизнь знал, что есть станция метро Преображенская. Понимаете? Она как-то для меня вот Красносельская, Преображенская, там, Комсомольская. Вот Преображенская от Комсомольской у меня как бы ничем не отличалась, тем более, что они там практически на одной ветке. А тут недавно меня накрыло, думаю, так это же станция, посвященная, получается, преображению Господню. Почему этот... Ведь очень много событий важных, и каждый из них, наверное, охождение по воде разве не важное? Там еще что-то. Почему преображение Господне настолько важное, что преображенских храмов, посвященных преображению, там, икон, каких-то названий, их немыслимое количество. В чем важность этого праздника? Ведь всего три апостола увидели свет.
Да, на самом деле, вся суть-то христианства, она в преображении. Если ты не преобразился в конечном итоге, вот пошел ты в храм, да, а там ты остался таким же, каким был, и мало того, таким же ты еще начинаешь там шикать, станешь ты пожилым, на других, да, станешь пожилым человеком и будешь говорить это вот место мое у этого столба, да, или вот тут вот на этой лавочке, вот тут я с краю сижу, и все остальные идите вон. То есть где же тут христианство, если не произошло преображение? Ты просто какую-то часть христианства под себя приспособил.
Бытовую.
Да, да, сделал комфортным для себя вот эту бытовую часть, и все, а остальных отодвинул вперед. Это значит, твое сердце, оно не расширилось, оно сузилось, опять замкнулось на себе. А замкнутое пространство — это всегда пустое пространство. Вот в чем дело. Это элементарная физика, да? Самозамкнутое пустое пространство, это там ничего нет. То есть и ты будешь там просто вот метаться, биться о вот эти стены своего закрытого для других сердца, и никакого счастья тебе не будет, а счастье, когда сердце расширяется, превозмогает себя, и в этом смысл преображения. Вот. Причем иногда, знаете, это бывает, казалось бы, какие-то парадоксальные истории, там, допустим, вот один молодой человек, он может быть, ну, скажем, прошел он войну где-нибудь там, в Чечне, да, еще, и вот где-то и наркотики, и все, и вдруг вот он посадил себе здоровье, но это реальная история просто из жизни, когда он уже перед смертью исповедуется, и у него текут слезы, и в его глазах виден вот этот свет, понимаете? Свет преображения, он изменился, и у него и глубокое раскаяние, и любовь к тем, кто его ценил, к маме, к папе, к каким-то родным своим близким. В нужный момент это происходит, преображение. А если нет преображения, то какой смысл-то в том, что ты носишь нательный крестик, да, себя там заявляешь христианином, и тайна христианства, она вся сводится вот к тайне преображения. Вот как князь Владимир, помните, который, когда он вышел из купели, вот, прозрел, произносит: «Теперь увидел я Бога истинного». То есть, может быть, это даже просто такое литературное описание той внутренней его тайны, которая с ним произошла. «Теперь увидел я Бога истинного». До этого там у него, помните, много жен, там, и жестокий был человек, а тут он уже поменялся, он начинает помогать неимущим, специально даже разыскивают вот те, кто инвалиды там какие-то, вот не могут сами заработать, и их обеспечивают продуктами. Он попытался отменить смертную казнь. Другие, правда, возмущались: ну как же ты, князь, ты должен там строго судить, ну и так далее. То есть в нем произошла вот эта перемена, и она каждый раз происходит, когда ну, вот чистым сердцем человек принимает Христа. В этом самая суть христианства. Без преображения нет христианства, в принципе. Вот вы упомянули, кстати, апостолов и говорили, что они пошли в страны людоедов. Интересная такая вещь на самом деле. Вспоминаю, был даже такой апокриф. Апостол Андрей в стране антропофагов. В стране антропофагов. Антропофаги — это в переводе с греческого людоеды. Так вот, это на самом деле тоже относилось вот к неким народам на южных территориях будущей Руси, будущей Киевской Руси. Разные это были языческие народы, там друг друга пожирали просто-напросто. А вот апостолы, они шли и несли свет веры, и встречали их. Кстати, в наше время, вот я тоже, ну, конечно, иногда бывают такие жуткие истории, в конце 20 века, то есть совсем это недавние истории-то, страна западнее, на западе Африки, Господи, какая она там, Либерия или что-то такое вот там, где постоянные вот разборки, и один вождь группировки, который еще, мало того, он и был людоедом-то, по большому счету. И потом ему произошло действительно такое неожиданное откровение, по подобию, как Савлу явился Христос, и он, вопреки всему, становится ну, не просто вот верующим, он посвящает себя всецело Христу, и впоследствии, когда там разбирался Гаагский трибунал, он сам просил, чтобы его тоже судили, но его почему-то не судили. Эта история, причем она такая вот и реально известная, его отказались судить, потому что, ну, он был просто вот игрушкой в руках там более сильных политиков, а сам он даже своих прежних солдат пытался вот, и сейчас он живой, он пытается наставить на истинную веру, он проповедует Евангелие, то есть вот она, суть преображения. Был действительно каким-нибудь там африканским жрецом, который убивал, и даже вот это людоедство было, а тут вдруг становится он искренним христианином, который проповедует Евангелие. И разуму это непонятно, как это так. А вот так вот Господь явил этот свет, и он воспринял и преобразился.
Вот что для меня сейчас самое непонятное. Вы говорите, и я это хорошо понимаю, что Господь ждет преображения от нас, от вас, от меня. Вот от меня мне это больше всего непонятно. А вот почему непонятно. Преображение Господне заключалось в том, что вот этот вот божественный свет, коим и являлся Спаситель, покрытый такой завесой человеческой сущности, вот просто чтобы не ослеп никто буквально, она немножко приподнялась, и апостолы увидели вот этот божественный свет, и вот это и называется преображением. Но я-то так не смогу в любом случае. Понимаете? Моя человеческая вот это вот, мое человеческое покрывало, оно и есть, собственно, я. Под ним нету никакой божественного, понимаете, о чем я говорю? То есть я должен научиться, чтобы видеть, чтобы приблизиться к этому свету, но есть ли во мне то божественное, что было в Спасителе? Мне сложно это объяснить, я сейчас попробую еще. Спаситель — это же Бог и человек, а я просто человек. Сколько я не снимаю вот это покрывало с себя, я там тоже человек.
Так это же здорово, что мы...
Да, но как человеки... я смогу преобразиться-то тогда?
Вы знаете, у преподобного Макария Египетского есть такая вот мысль, да, и... Да не только у него, и суть в чем? В том, что душа человеческая, она вот как создана, что изначально в душу заложено некое сродство с Богом. Душа наша родственна Богу. Мысль покажется... несколько такой крамольный, да, как-то так, что одно дело там Господь, который предвечен, да, и душа человеческая, которая...
Которая несовершенна.
Да. А дело в том, что ведь изначально, когда Господь по образу своему творил человека, и вот создает он человека, а человек полноценный человек. Это что такое полноценный человек? Каким изначально его замыслил Бог, каким он был сотворен? Это душа, тело и Святой Дух. Вот Адам... и Ева, соответственно, они не мыслили себя без Святого Духа. Помните, сказано, что вдунул в него дыхание жизни, стал человек душою живою. И святые отцы, и Афанасий Великий, и преподобный Серафим Саровский, другие, они говорят, что вот это дыхание жизни, это есть благодать Святого Духа, которая изначально всеяна в человеческую природу, И мы потеряли, поэтому мы не чувствуем себя вот полноценными не потому, что нам чего-то не хватает здесь, земного. Нам не хватает именно вот этой неотмирной благодати Святого Духа. И полноценный человек — это человек, который стяжал Святого Духа. Это я к чему говорю? Только к тому, что вот кажется, что человек, и я всегда останусь человек, но человек — это, понимаете, не тот, кто там кушает пирожки, там, читает газеты, ездит в метро. Это вот не в этом суть человека. Понимаете, можно там и обезьяну, там, и собачку, и кого угодно обучить, там, и какой-нибудь червячок, он тоже кушает эту землю, из которой вырастает там, и пшеница, и что угодно, понимаете? Не в том смысле, что не в том суть человек, чтобы как червячок вот, покушал эту землю и опять ее из себя выпустил, эту землю, обратно. А в человеке есть что-то небесное, понимаете? Вот это с растворения земного и небесного. Вроде бы есть наше материальное естество и почти все микроэлементы, ну, не вся, конечно, таблица Менделеева, но почти вся она вот сосредоточена в человеке. Там, кстати, и золото есть, вот и серебро в человеке, там еще, ну, самые разные элементы. А есть вот то, что возвышает его. Да, мы по своему составу, мы похожи там на обезьяну, да, причем с биологических и анатомических подходов ткани, они во многом даже сходны с тканями свиньи, вот покажется парадоксально, но это так. Но человек все-таки это не обезьяна и не свинья, в человеке есть, и он призван к этому небесному, неотмирному началу, изначально вот Святой Дух, да, и поэтому внутри есть потребность о высшем, да, вот как, помните, у Лермонтова, и долго на свете томилась она, желанием чудно полна, и звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли. То есть все, что мы встретим, это только на время, какие-то вот песни земные, да, вот это отблески гармонии какой-то. То, что нас вот радует здесь, и отблески солнца, и наши вот искренние отношения с близкими, это все тоже некие отблески рая, они нас утешают, но полностью восполнить это может только небесная благодать Святого Духа. Она нам и дана, то есть на преображение Господь вот явил это, ну, как некое свидетельство. Потом в день Пятидесятницы он это дал, а дальше уже вот очищая свое сердце. Поэтому все Евангелие, оно к чему сводится? Не к тому, что вот там преображение, вот там видение света, нет, а некий путь к этому. Прощайте и прощены будете. Потому что если не прощаем, непрощение, злопамятство — это такой мрак, это такая тьма в душе. Начинаешь прощать, и потихонечку двери сердца открываются, то есть света становится больше. Ты ближе к благодати Христовой. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. И все остальное, вот все, что в Евангелии, это и есть некий вот такой путь к преображению. Поэтому надо-то и говорить не о том, не столько даже о событии преображения, сколько о пути к нему. Поэтому Евангелие в основном посвящено тому, вот что делать, чтобы мы достигли преображения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем о преображении Господнем с клириком Николоугрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, священником Валерием Духаниным. И вот она, наверное, одна из главных мыслей нашей сегодняшней беседы. Суть не в преображении, а в пути к преображению. То есть это где-то я даже слышал, по-моему, в отношении суть не в счастье, смысл не в счастье, а в стремлении к счастью. Правильно ли я понимаю, что гора Фавор действительно существует, она высока, и подняться на нее труд?
Да, я был на Святой Земле, жил там около 7 месяцев в целом, и посетил тоже гору Фавор. Она именно трудна для поднятия, весьма трудна. В Евангелии мы читаем, в Евангелии же не указано название горы, что это именно Фавор.
Вот в чем дело.
Но там сказано, что на гору высокую поднялся Спаситель с тремя учениками, на гору высокую. И если сравнить с другими горами, то действительно, вот Фавор, она именно подходит к этому. Ну, не только из-за этого она выбрана, как это место события, а мы знаем, что там и царица Елена как раз построила, ну, насколько я помню, первый храм в честь преображения Господня. И уже с того времени шло по преданию сохранялась эта вот память. А именно она, конечно, высока, и она очень, у нее крутые такие склоны, так что подняться очень тяжело. В этом, наверное, тоже есть такой духовный смысл, что свет преображения, он не для лентяев, не для тех, кто вот хочет, чтобы все так вот комфортно давалось, а нужно потрудиться, чтобы подняться еще вверх.
Кстати, о лентяях, о потрудиться. Есть у меня ощущение, что апостолы имели привычку засыпать в самый ответственный момент. В этом, наверное, тоже есть какой-то урок для нас.
Я думаю, что это как раз, слава Богу, что это для нас написано, потому что мы-то еще намного хуже. И вот хорошо, что апостолы, они были такие нормальные люди, во многом такие же, как мы. А иначе, если бы они, понимаете, вот уже жили бы, как, скажем, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, то ну как бы нам тогда вот встроиться, да, в этот ритм жизни, если мы чуть помолились, там, заснули, уже задремали, и такие мы лентяи по жизни своей. А тут мы видим реальную картину. Точно такие же люди с такими же немощами, которые и здесь уснули, и там в Гефсиманском саду, и были даже такие случаи. Вот Спасителем только предсказывает про свои страдания, да, о том, что до его воскресения ему предстоит много пострадать, и тут же Иаков и Иоанн, и мамы их подходят, говорят, вот исполни, о чем попросим тебя, сделай так, чтобы вот эти сыновья мои, это мама их говорит, они сели у тебя по правую и по левую сторону в славе твоей, да, то есть он только что говорил им про свои страдания, а они думают как бы уже о славе, о том, как сесть рядом с ним. И в этом мы видим обычных людей, и это для нас тоже... Ну, некая такая вот, что ли, поддержка, потому что нам нужен пример людей с немощами. Вот в чем дело. И в свое время, ну, конечно, понятно, я вот тоже читал подробно там жития святителя Димитрия Ростовского, который ориентировался на Семёна Метафраста, там, на других описателей житий, которые очень много собирали чудес. И в итоге что получалось, что вот житие святых — это просто, ну, какой-то такой путь безукоризненный, да, где направо-налево какие-то чудеса, и даже если святой страдания несет, то здесь он, ну, просто вот вообще вот безоговорочно выходит победителем, так что там палачи падают, оружие у них затупляется, только что они причинили ему раны, они сами собой исцеляются, там ему что-то режет вместо крови, там молоко течет, и опять он там исцеляется, и они просто уже не могут, ну, просто уж сами просят его, ты уж предай, наконец, Богу душу, и в итоге... Да, все такое всепобеждающее, а нам-то где вот немощным пример? И поэтому нам нужен, зачастую бывает такой
утешение.
Простой какой-то вот человеческий пример, где страдания, немощи, но в то же время есть искреннее доверие Богу, да, и путь ко Христу посреди вот этих немощей, пусть небольшими шажочками, в этом смысле как раз... Более поучительной может быть жития новомучеников, тех святых, которые уже 20 век, да, которые не прошли вот такой длительной многовековой где-то вот правки литературной. И слава Богу, что Евангелие, оно как раз вот просто оно как документ такой, не как вот какое-то легендарное сказание, которое там вычищали, где-то встраивали, а это именно как простой такой вот безыскусный документ, где описывается, что апостолы — простые рыбаки. У них свои надежды, свои чаяния. Вот они видят во Христе Мессию. Они думают, что Он даст им царствие, они рядом с Ним усядутся там тоже на тронах, чтобы судить 12 колен Израилевых. Он поднимается с ними на какую-то гору, да, они тут уснули, просыпаются, вот Он уже преобразился, тоже ничего не могут понять. Но хотят, чтобы это подольше было, чтобы эта слава осталась. Потом они также заснут, когда он будет молиться перед страданием. Потом они в страхе разбегутся, но в итоге они все равно собираются. Вот в чем дело. Почти без потерь. Почти без потерь. Вот. И дальше все-таки, да, они немощные, но они со Христом до конца. И это пример нам, что если и мы при своих немощах будем со Христом до конца, то и нам Господь в конце концов даст вот эту вот благодать Пятидесятницы, который преобразит уже, а на горе Фавор это только вот такое свидетельство, о том, что будет впоследствии.
Я каждый раз, когда думаю об этом эпизоде, не могу понять, ну как же так можно было поступить? Вот даже если у меня жена в воскресенье утром говорит, ой, слушай, я в храм, я ей говорю, ну, кем бы я был, если бы я не сказал, дорогая, я с тобой, поехали, я тебя отвезу, и пойдем вместе. Ну, как иначе? Ну, если ты, то я. А здесь гораздо больше. Здесь Спаситель. И он идет молиться, а они говорят, а, ну, окей, тогда мы спать. Вот чего я не понимаю.
Отвечу. Они привыкли быть рядом со Христом и всегда под его таким божественным покровом, как бы даже некое материнское такое вот утешение. В Боге не только отцовство, но и некая есть такая вот материнская жертвенность на самом деле. Не надо думать, что Бог — это только такое отцовское мужество, строгое воспитание. Это и во многом такое утешение. Спаситель их жалел. Он говорил, что, помните, их упрекали, ну как, что вы там, даже не поститесь? А им говорит, отвечает Спаситель, что придут дни, когда станут поститься. Когда отнимется жених, тогда будут поститься. Но сейчас пусть они еще тоже вот побудут пока. То есть он их утешает в каком-то смысле, даже как мама своих чад еще жалеет, потому что она понимает, что придет время, когда она от них отнимется, и тогда-то они вкусят всей жесткости жизни. И буду вспоминать вот эту нежность, эту заботу. А вот это интересная, очень удивительная вещь, что Спаситель, он их не наказывает за это. Он их где-то даже, когда упрекал, здесь, кстати, он их не попрекнул даже на горе Фавор. Ну что вы там спите? Он попрекал их, когда пришел самый такой ответственный момент перед взятием его под стражу, потому что им надо было уже себя сохранять, чтобы правильно вот повести в этой ситуации. А здесь нет, как бывает даже... Вот подзабыл, кто-то из оптинских старцев, когда только-только он пришел в Оптину пустынь, еще послушником, то в первый же день он там проспал богослужение, а ему старец говорит, ничего страшного, Господь возлюбленным своим даст сон, вот процитировал в Писании. То есть Господь возлюбленным своим даст сон, Господь своей благодатью покрывает, и это сон может быть тоже святой сон. Придет время, когда понадобится уже такая бдительность, больше такого трезвения, строгости к себе, но в какой-то момент вот Господь милует, а они просто вот привыкли к этому в то время. Но потом они же вкусили эти труды, вплоть до мученичества.
Я привык думать, по неофитству, быть может, что в молитве я обращаюсь к Спасителю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. И когда я читаю о том, что Спаситель идет помолиться, у меня возникает вопрос, а кому молится Спаситель в таком случае? Ну, не может же быть такого, что у него такая труднодоступная связь с отцом? Отец же всегда рядом.
Да, вы здесь взяли такой, конечно, с одной стороны, он очень нужный вопрос, а с другой стороны, он такой сложно-догматический. И здесь что надо вспомнить, что Спаситель — это Сын Божий воплотившийся, то есть Сын Божий, который предвечно с Отцом и со Святым Духом, кстати, нераздельное единое божество.
Да.
И в то же время он Сын человеческий, воспринявший все человеческое, в том числе и ум человеческий, и душевные все силы, но при этом в нем нет вот здесь некая такая тайна, и для сознания человеческий некий такой парадокс, в нем нет отдельной человеческой личности, при том, что в нем есть человеческий ум. Это личность второй ипостаси Святой Троицы, но при этом облачившееся в наше вот душевно-телесное естество, а душевно-телесное естество, оно нуждается в каком-то укреплении. Тело нуждается в пище материальной, а душа нуждается в пище духовной. И Спаситель, он в каком-то смысле нам пример дает. Вот он, став человеком, он ум свой всегда направляет к чему-то божественному, к Богу Отцу, он, будучи Сыном Божьим, как человек молится Богу Отцу. Вот в чем дело.
Но вот, простите, я вас перебиваю, мне еще важно это понять. Ведь молитва — это путь самосовершенствования в конечном итоге. Я вот такой какой есть, хочу стать лучше. Поэтому я стараюсь выключить телевизор, радио. Я остаюсь наедине с любимой иконой, я молюсь, чтобы стать лучше. А Спаситель, он же совершенен.
Он совершенен. Одна молитва — это для нас молитва, для людей, которые на самых каких-то низких ступеньках, и нам нужно постоянно подниматься по этим ступенькам, чтобы приблизиться к Господу. Да? Совсем другое дело даже вот у святых. Вот преподобный Серафим Саровский, он так говорил, что когда ты уже стяжал благодать Святого Духа, то это совсем иной уровень отношения с Богом. Вот мы молимся Царю Небесный, там утешитель, приди и вселися вны, да, говорит преподобный Серафим. Но когда он уже пришел и вселился, то как же ты будешь дальше молиться? Приди и вселися вны, если он уже вселился в тебя. То есть там молитва — это уже некое непосредственное созерцание, пребывание уже в общении с Господом. То есть это не ступеньки восхождения, когда в молитве ты отсекаешь лишние помыслы, стараешься сосредоточиться на духовном, через вот это самоотвержение, полностью вот растворяясь в словах молитвы, потихонечку ты восходишь к каким-то духовным смыслам, и уже потом Господь тебе явит какой-то свет. А это уже некое непосредственное созерцание, и у Господа это в совершенной мере, вот как человек он был, да, в нем это некое вот созерцание его ума, постоянно обращенное к Богу Отцу, вот. То есть это совершенно иная молитва. Но он специально преклоняет колени для того, чтобы и нам дать образ, что он, будучи совершенен, все равно пребывает в молитве. Так вы, несовершенные, тем более должны пребывать в молитве. Для вас это ступеньки вверх.
А не спать.
Ну, поспали немножко, потом проснулись, слава Богу. Получили прекрасный урок, увидели свет. Впоследствии вспомнили, но, кстати, урок не усвоили.
Да.
Урок не усвоили, и в нужный момент опять уснули, все равно уснули, и усвоили уже потом, когда Спаситель, воскресший даже, укорял их за неверствие, все равно никак. Вот смотрите, сколько милости Божией, что Господь никогда не отвергает человека, сколько ты не сомневаешься, сколько ты там не хромаешь на обе ноги, все равно потом он в 50-й день испослал Святого Духа, и вот тут, да, вот тут уже, наконец, все, к чему они готовились, оно проявилось в должной силе.
Отец Валерий, последние секунды нашего часа истекают, а у меня еще много вопросов. Как апостолы узнали пророков Моисея и Илью? В чем смысл для меня лично преображения? И какое отношение яблоки имеют к этому великому празднику? Однако все эти вопросы я, видимо, задам вам уже в следующий раз. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с клириком Николы Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, писателем, священником Валерием Духаниным. Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Прощаюсь ровно на неделю. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».